Глава 22. Вокруг хуторского ревкома сгруппировалось несколько человек. Давыд Ковальцовщик, Тимофей, бывший моховский кучер Емельян и рябой чеботарь Филька. На них ты опирался, Иван Алексеевич, в повседневной своей работе, с каждым днем все больше ощущая невидимую стену, разделявшую его с хутором. Казаки перестали ходить на собрания, а если и шли, то только после того, как Давыдка и остальные раз по пять оббегали хутор из двора во двор. Приходили, молчали, совсем соглашались. Заметно преобладали молодые, но и среди них не встречалось сочувствующих. Каменные лица, чужие, недоверчивые глаза, из-под лобных взгляды видел на Майдане Иван Алексеевич, проводя собрание. От этого холодело у него под сердцем, тосковали глаза, голос становился вялым и неуверенным. Рябой Филька как-то неспроста брякнул. «Развелись мы с хутором, товарищ Котляров. Набычился народ, осатанел. Вчера пошел за подводами раненых красноармейцев вешки весть. Ни один не едет. Разведенным-то тяжело в одном курене жить. А пьют дуром!» — подхватил Емельян, мусоля трубочку. «Дымку в каждом дворе гонють». Мишка Кошевой хмурился, свое таил от остальных, но прорвало и его. Уходя вечером домой, попросил Ивана Алексеевича: «Дай мне винтовку». «На что?» «Вот тебе. Боюсь идти с голыми руками. Или ты не видишь ничего? Я так думаю, надо нам кое-кого. Григория Мелехова надо взять, старика Болдырева, Матвея Кашулина, Мирона Коршунова. Нашептывают они гады казакам. Своих из-за Донца ждуть». Иван Алексеевич повело, невесело махнул рукой. «Эх, тут, ежели начать выдергивать, так многих запевал, выдернуть надо. Шатаются люди, а кое-кто и сочувствует нам, да на Мирона Коршунова оглядываются. Боятся, Митька его из-за Донца придет, потрошить будет». Круто завернула на повороте жизнь. На другой день из Вешенской конно-нарочный привез предписание – обложить контрибуцией богатейшие дома. На хутор дали контрольную цифру 40 тысяч рублей. Разверстали. Прошел день. Контрибуционных денег собралось 2 мешка на 18 тысяч с немногим. Иван Алексеевич запросил округу. Оттуда прислали 3 милиционеров и предписание, не уплативших контрибуцию, арестовать и припроводить под конвоем в Вешенскую. 4 дедов временно посадили в моховский подвал, где раньше зимовали яблоки. Хутор запохожился на потревоженный пчельник. Коршунов наотрез отказался платить, прижимая подешевевшую деньгу. Однако приспело и ему пора поквитаться с хорошей жизнью. Приехали из округа 2. Следователь по местным делам, молодой вешенский казак, служивший в 28-м полку, и другой в тулупе поверх кожаной куртки. Они предъявили мандаты рефтрибунала, заперлись с Иваном Алексеевичем в кабинете. Спутник следователя, пожилой, головыбритый человек, деловито начал. По округу наблюдаются волнения. Оставшаяся белогвардейщина поднимает голову и начинает смущать трудовое казачество. Необходимо изъять все наиболее враждебное нам. Офицеров, попов, атаманов, жандармов, богатеев. Всех, кто активно с нами боролся, давай на список. Следователю помоги, он кое-кого знает. Иван Алексеевич смотрел выбритое, похожее на бабье лицо, перечисляя фамилии, упомянул Петра Мелехова. Но следователь покачал головой. «Это наш человек. Фомин просил его не трогать. Большевистски настроен. Мы с ним в 28-м служили». Написанной рукой Кошевого лег на стол лист графленой бумаги, вырванной из ученической тетради. А через несколько часов на просторном моховском дворе под присмотром милиционеров уже сидели на дубах арестованные казаки. Ждали домашних с харчами и под воду под пожитки. Мирон Григорьевич, одетый как на смерть во все новое, в дубленый полушубок, в чирики и чистые белые чулки на вбор, сидел с краю рядом с дедом Богатыревым и Матвеем Кашулиным. Авдеич брех, суетливо ходил по двору, то бесцельно заглядывал в колодец, то поднимал какую-нибудь щепку и опять метался от крыльца к калитке, утирая рукавом налитое, как яблоко, багровое, мокрое от пота лицо. Остальные сидели молча. Угнув головы, чертили костылями снег. Бабы, запыхавшись, прибегали во двор, совали арестованным узелки, сумки, шептались. Заплаканная Лукинишна застегивала на своем старике полушубок, подвязывала ему воротник белым бабьим платком, просила, глядя в потухшие, будто пеплом засыпанные глаза: «А ты, Григорич, не горюй. Может, оно обойдется добром. Что ты так уж опустился весь?»
«Господи!»
Рот ее удлиняла, плоско растягивала гримаса рыдания, но она с усилием собирала губы в комок, шептала: «Проведать приеду. Грибку привезу, ты-те ее дюжей жалеешь».